Друзья, всем привет! Мы продолжаем препарировать сериал «Выжившие», который выходит на сервисе ОКО, и сегодня мы устроим ему то ли медосмотр, то ли хирургическое вмешательство, потому что с нами врач Дмитрий Василенко, и сейчас мы будем говорить о том, насколько в этом сериале все реалистично с точки зрения здоровья. Здрасте!
Здравствуйте, спасибо,
расскажите,
что
пожалуйста,
пригласили.
Чем вы занимаетесь?
Я врач-терапевт, практикующий, и являюсь руководителем отдела обучения и отдела экспертизы в компании «Сберздоровье».
Класс, то есть... Один из наших.
Да.
Расскажите, как вам сериал? При условии, что он немножечко наш.
Я его смотрел, концентрируясь именно на медицинских аспектах, да, в первую очередь. Ну, он интересный, захватывающий. Ну, с медицинской точки зрения много-много вопросов.
Давайте, какие?
Давайте начнем с того, что начинается эпидемия, и эта эпидемия происходит очень-очень быстро. Там один очень интересный момент есть, когда доктор, иммунолог, говорит о том, что это странное заболевание, и у него нету инкубационного периода. И вот как раз отсутствие инкубационного периода, оно бы сделало невозможным такую эпидемию, которая показана. Для того, чтобы вирус или бактерия или другое какое-то заболевание было эффективно в плане трансмиссивности, оно должно иметь некий период, при котором человек заражает окружающих, но при этом у него течение болезни настолько тяжелое, что он прикован к постели, и он ходит, общается с другими людьми, контактирует, ходит на работу, заражает кучу людей, и после этого тогда уже с ним что-то происходит. Вот если нет инкубационного периода, если люди быстро погибают, то, по сути дела, ну, эпидемия быстро бы закончилась.
А у каких серьезных вирусных болезней самый короткий инкубационный период и сколько он длится?
Смотрите, я когда, значит, анализировал, да, у меня какие у меня мысли были по поводу заболевания, не знаю, можно ли это спойлерить.
Да, это, конечно, можно.
По крайней мере,
да,
в первом сезоне там показано, что пациенты, основные два симптома, которые проявляются, это кашель, да, и кровотечение из верхних дыхательных путей или из нижних дыхательных путей, непонятно. Но, по всей видимости, это какое-то повреждение сосудов, да, которое вызывает кровотечение из верхних дыхательных путей. Наиболее вероятный возбудитель – это вирус. Из всех известных мне вирусов, которые вызывают похожую симптоматику, это скорее геморрагические лихорадки африканские, такие как геморрагическая лихорадка Ласса, Денге, Эбола, поражаются тромбоциты, это те кровяные клетки, которые отвечают за формирование первичных тромбов. Соответственно, люди погибают от массивных внутренних кровотечений. Когда я увидел симптоматику в сериале, я подумал, что ну, что-то происходит близкое к этому. То есть, скорее всего, это какой-то вирус. Раз он так быстро размножается, так быстро, такая высокая трансмиссивность. Кстати, это самая высокая трансмиссивность передачи у кори. Да, кори – это самое такое опасное в плане передачи заболевания. Если вы даже проехали в лифте, в котором до вас ехал человек с корью, то вполне можете заболеть. И человек, который болеет в больнице, он может заразить просто... Вирус передается по вентиляции и может заразить несколько этажей. Да, это такие описанные случаи. То есть это крайне высокотрансмиссивное заболевание. Здесь, наверное, что-то подобное. Это какой-то высокотрансмиссивный вирус, который, очевидно, поражает верхние дыхательные пути и вызывает разрушение тромбоцитов, либо нарушение их функции, благодаря чему развивается массивное легочное кровотечение. Ну, это все, что, наверное, можно... Какой вывод можно сделать из...
А вот что с этой странной историей со сном в сериале? Какое-то есть медицинское объяснение такому эффекту?
Вот это вторая история. Вообще, во-первых, не совсем понятно.
Та переход же от болезнь... одного к другому, да, не очень понятен, да, согласен.
Та же это болезнь или это другая уже какое-то заболевание. Ну, предположим, что те, кто выжили, да, в первой эпидемии, вирус, возможно, мутировал. Возможно, это его какое-то... дальнейшие его побочные эффекты у тех, кто его выжил, например, перенес его без симптомов. И дальше, значит, какая симптоматика, что человек засыпает, и он не просыпается, если его не разбудить. Во-первых, вопрос, действительно ли это сон, да, потому что, ну, вот сон, вообще сон – это отличие от потери сознания или от комы, это очень такой активный процесс. То есть мозг во сне, он в некоторые периоды еще более активен, чем при бодрствовании.
Чем калорий еще много потребляет.
Да, да, то есть это активный некий процесс, который очень нужен организму, как физиологически, так и с точки зрения упорядочивания информации. И он очень нужен, и, в принципе, достаточно хорошо изучено, что происходит, что бывает, если человек лишен сна длительное время. Поэтому у меня, кстати, вопрос сразу начал возникать. Там основная часть персонажей, которые, в общем, поддерживали свою жизнь тем, что они спали очень
короткие,
да, интервально. Для людей, которые спали 40 минут, выглядели как-то очень бодро и вменяемо. Попробуйте не спать несколько суток, поймете, что это, в общем, так себе история. Потом, собственно говоря, непонятно, то есть был ли этот сон действительно сон или это кома, какой-то вид комы. То есть такие, когда кома – это, по сути дела, некоторое состояние, при котором происходит нарушение обмена веществ в стволе мозга, где находится такая структура, как ретикулярная формация. По сути дела, она регулирует наш уровень бодрствования, да, взаимодействия с окружающим миром, включает, выключает его. И вот непонятно, то есть либо повреждается ретикулярная формация, да, которая не активируется в нужный момент, либо, то есть тогда это, по сути дела, кома. А второе, либо это все-таки сон, но сон, в общем, он, это особая такая вещь. Во сне есть сон, он структурирован. Достаточно хорошо есть фазы медленного сна и быстрого сна, да, они должны чередоваться. Быстрый сон, он тоже очень нужен. И, по сути, люди, да, которые спят 40 минут в день, они, скорее всего, не проходят все фазы полноценно. Сон у них, по сути дела, такой невосстанавливающий и неосвежающий, и вряд ли они могут после этого полноценно функционировать.
По поводу холода и мороза. Там несколько эпизодов есть, которые очень кажутся очень страшными, потому что они всем нам напоминают о том, что такое происходило в реальности, когда люди живут в квартирах с минусовой температурой. Как долго это может продолжаться? И что должно было с ними произойти, если бы это был реальный мир?
Здесь есть тоже некая возможность у человека переносить факторы внешней среды в зависимости от некой компенсации с помощью других факторов. Ну, например, если человек полноценно хорошо питается, находится в каком-то эмоциональном таком стабильном состоянии, то ему проще переносить холод или какие-то другие экстремальные факторы дольше. Если человек находится в состоянии стресса, плохо питается, у него подавленное состояние, то в целом, да, он будет хуже переносить. Вообще непонятно, почему они не пытались как-то
решить эту проблему,
да, хотя бы
в сериале «Джерика», например.
Да. Ну, по крайней мере, какие-нибудь соорудить что-то вроде буржуек, жечь мебель или что-то в этом роде.
Давайте пойдем по другим сериалам про медицину и по фильмам. Какие из фильмов катастроф самые логичные с точки зрения медицины? Какие самые абсурдные? Я, например, слышал от врачей, что все благодарны фильму «Заражение» Стивена Содерберга, потому что он показал важность так называемых фамицитов. Это всякие разные моменты в самой клинике, где врачи могут заразиться. Кнопки на лифтах и так далее, и так далее. Именно через них в этом фильме все заражались. Поэтому сейчас все стараются постоянно обрабатывать поверхность.
Нам повезло, да, в кавычках жить внутри эпидемии, поэтому мы все стали специалистами по эпидемии. На самом деле, я как врач могу сказать, что сделать нормальный сериал, не пожертвовав какими-то деталями, да, потому что если сделать его абсолютно адекватным, не жертвуя научностью и реалистичностью, наверное, будет просто его неинтересно будет смотреть. Есть исключения, да, вот, например, «Больница
Никербокер».
Никербокер.
Шикарный, да, сериал. Вообще.
Да, прекрасный сериал. Он показывает вот момент прорывов в медицине. Вот он очень реалистичный именно в плане такого бережного подхода к истории и к деталям.
А да. В чем там, кстати, прорыв? Я помню, что первый титр — 1901 год. Вот что произошло в тот момент, что изменила медицина?
Слушайте, на самом деле последние 200 лет медицина просто перевернулась, потому что до этого у врача не было, по сути дела, серьезных возможностей как-то воздействовать на болезнь. Вот именно в самом сериале показано появление различных методик, как они вообще появляются, как возникают идеи хирургические. Для меня, как вот для человека, который этим интересуется, было крайне интересно смотреть.
Ну а противоположность — «Больница Никербокер». Самый ужасный сериал про медицину.
Как ни странно, это «Доктор Хаус». Да, несмотря на то, что он с точки зрения непрофессионала кажется очень правдоподобным, если его вот анализировать, что они делают, да, как они это делают, то это, конечно, ну, невозможно смотреть вот с профессиональной точки зрения.
Еще одна большая история, связанная с болезнями, это игра The Last of Us, по которой сейчас делают сериал на HBO, и там некие зловещие грибки поражают мозг человека и делают его своим носителем. Это реалистично? С муравьями такое бывает, мы знаем.
Да, это было... Я читал, что это как раз они вдохновились вот этими муравьями, да, которые поражаются грибком, и грибок
они поднимаются, меняет чтобы поведение, побольше, да, разбросать споры. Лезут на дерево, и там уже взрываются.
Я еще расскажу интересный момент. Есть такой паразит, называется токсоплазма. У нее жизненный цикл должен включать в себя обязательно, чтобы попасть из организма носителя в жертву, да, таким образом, чтобы хищник съел грызуна. То есть обычно кошка ест грызуна, и это обязательно в жизненном цикле токсоплазмы. И ученые выяснили, что токсоплазма, когда заражает мышку, она делает запах мочи кошки привлекательной для мышки. И мышка идет на запах. Я читал такую очень интересную вещь о том, что было проведено исследование, оказалось, что мотоциклисты все, которые погибли в результате ДТП, да, они заражены токсоплазмой. И было сделано предположение о том, что, возможно, токсоплазма, ну вот она так же, как она влияет на поведение мышек, да, сделает их более бесстрашными перед кошками для того, чтобы их съела кошка и заразилась этой токсоплазмой, да. Возможно, каким-то образом токсоплазма влияет на вот центр, который побуждает человека делать более рискованные вещи, покупать мотоцикл и в результате попадать.
А какая токсоплазма и выгода от того, что человек разобьется?
Ну, возможно, в данном случае это побочный эффект, да, возможно, в данном случае токсоплазма ориентировалась именно на кошек и мышек, но побочным действием, да, и захватила и человека. Но это предположение, которое так невозможно на 100% подтвердить пока. Будете. Гипотеза, да.
Кроненбергу это понравилось бы, мне кажется. В чем главные ошибки всех фильмов, катастроф и сериалов с какими-то болезнями, эпидемиями и так далее? Мне, например, кажется, что есть фатальная ошибка, что вирус, он же в реальности должен быть заинтересован в том, чтобы у него был носитель, а не жертва. То есть жил как можно дольше, двигался как можно дальше. А в фильмах, как правило, это жертва, которая умирает.
Ну, на самом деле не совсем, потому что вирусу после того, как человек заразил, да, окружающего, в принципе, вирусу все равно, что с человеком произойдет. Мы видим на самом деле, что есть куча вирусов, которые являются смертельными, которым, в общем-то, все равно. Вот, например, вирус бешенства абсолютно, как бы, 100% смертелен, если не ввести, собственно говоря, иммуноглобулины, да, то человек погибнет, или животное, опять же, погибнет на 100%.
Ответьте на один вопрос, связанный с массовой культурой, родом из детства. Я очень люблю игру Fallout, и, как выяснилось, вы тоже. И там события разворачиваются в мире после ядерной войны, но при этом там еще есть мутанты всевозможные. И именно существование мутантов объясняется не атомными взрывами, а существованием вирусов F, которые вывели в лабораториях. А зачем им понадобилась эта вторая вот история с вирусом? Потому что на самом деле атомные конфликты, они не приведут ни к каким мутациям долгосрочным.
Ну, сказать, что мутация — это такое случайное изменение, нецеленаправленное, и для того, чтобы она привела к каким-то позитивным изменениям, да, необходимо колоссальное время, да, вот, например, у вирусов, да, мутация мутации происходят, и они в результате естественного отбора те вирусы, которые имеют мутации, которые дают им преимущество перед остальными, вот, например, тот же штамм Дельта, да, например, который относительно недавно появился и практически полностью вытеснил предыдущие штаммы, он появился в результате мутации. То есть произошла некая случайная поломка генетического материала. Почему она появилась так быстро? Да, потому что вирусы размножаются с колоссальной скоростью. У человека в организме происходит там смена нескольких поколений этого вируса. Чтобы такое произошло с человеком или вообще с какими-то крупными существами, необходимо множество поколений. При этом должно быть какое-то давление естественного отбора. Ну, то есть должны выживать именно люди с какой-то определенной мутацией, все остальные не получать этого преимущества в выживании. И там через несколько миллионов лет, это, знаете, анекдот такой есть, как получить красивую муху в янтаре. Да, вот, это очень просто. Говорит, вы возьмите, значит, муху, поместите ее в смолу, подождите 20 миллионов лет. Да. И здесь тоже, ну, как бы мутации, они могут привести к изменениям, да, но это потребует там миллион лет.
А вот эти направленные мутации, это фантастика или теоретически можно сделать суперсолдат и так далее, и так далее?
С точки зрения теоретической, можно сделать все, что угодно. Другое дело, что мы сейчас находимся прямо в самом-самом начале этого пути. Этот путь, он однозначно приведет когда-нибудь к тому, что люди научатся манипулировать геномом и делать там генетически модифицированных людей, которые вообще будут совершенно не похожи на нас. То есть все это возможно. Другое дело, что мы сейчас абсолютно не умеем это делать. Мы пока сейчас на самых первых этапах, сейчас пока, вот, например, есть лекарства, да, генетические, которые позволяют исправлять одну единственную поломку. Например, при вот очень редких генетических заболеваниях, когда происходит поломка из-за того, что один единственный белок делается дефектным, да, страдает метаболизм, очень сильно страдает. Сейчас ей появились, только начали появляться так же лекарства первые экспериментальные, которые могут эту поломку исправлять. То есть это одно маленькое воздействие. Это вот пока вот самые первые неуверенные шажки в этом направлении. Когда-нибудь, да, мы будем шагать, может быть, там 100, 20, 150, 200 лет. Когда-нибудь мы этого достигнем.
То есть все эти, да, фильмы, где уже в 21 веке всякие генетические чудеса творятся, это утопия, да?
Да, пока, да, к сожалению, мы еще только в самом начале пути.
И последний вопрос. Всех гостей спрашиваем. Помните, там есть сцена, где они оказываются в супермаркете и воруют черную икру. Если врач окажется в гипермаркете после конца света, что вы первым делом там украдете?
Ну, что-то длительного хранения, по всей видимости. Консервы, очевидно, будут
сохраняться. Может быть, там есть еще долго и аптека опустошенная.
Аптека. Я думаю, что в первую очередь нужны будут антибиотики, нужны будут обезболивающие. Две такие группы препаратов, которые в первую очередь, наверное, понадобятся. А по поводу продуктов, да, это какие-то вот долгосрочные. Я, кстати, так и не понял, откуда у них возобновляемые источники продуктов, откуда у них там, собственно говоря, бензин появился, топливо, да.
Да,
это большие вопросы.
И мы его как раз зададим сценаристам, потому что они к нам тоже придут. Дмитрий, спасибо огромное.
Пожалуйста.
Друзья, это был наш ответ Елене Малышевой. Ну, а через неделю мы снова будем обсуждать выживших, но уже с футурологом, который расскажет нам, насколько реалистичен тот сценарий будущего, который описан в этом сериале. До встречи.